Обернулся сказать чужаку, что ему пора на вахту, но того уже не было. Он стоял и думал, что делать. Если прозвучит звон, а дурака не будет, ну, тогда у меня неприятности, решил Хек. Сзади простучали башмаки. Он облегченно обернулся.
«Рад, что вы, сир... О, капитан!»
«Что ты тут делаешь, худо ради?»
«Держу леску, сир».
«Рыбку ловишь?»
«Нет, сир, то есть это один из гостей, толстый. Он ловил рыбу и попросил подержать, пока не вернется, а я... у меня не было шанса сказать нет, потому как ночная вахта, и я, сир, волнуюсь».
«Ты проклятый идиот, Хек! Привяжи ее к поручню, потом иди будить птичу и дыха. Солнце почти зашло».
«Слушаюсь, капитан». «Последний раз я слышал об одном лет 20 назад, когда был глубже на Тефте, и сам его не видел», —
рассказывал Эмансипор, мысленно проклиная внезапную трезвость. «Наверное, Бошелен кинул что-то в чай, который сейчас приходится пить».
«Его поймали в доках. Был отлив, понимаете? В воде его никогда не удалось бы взять. И ни один рыбак не решился бы выйти в море несколько месяцев, а может и лет. Нужно было 20 сильных солдат, чтобы убить его копьями, топорами и так далее. И все равно в заварухе выжили лишь четверо».
«Примечательная тварь, значит», — задумчиво сказал Бошелен, склонивший голову над сложенными руками.
«Да, и ему было лишь полдня от роду. Они растут быстро, видите ли, пожирая матерей».
«Пожирая матерей?» Эмансипор хмуро глядел в чай.
«Никто точно не знает, но так говорят. Жорлиговое семя плавает в воде, как мелкие червяки, и находит юную женщину во время кровей, ныряльщицу за жемчугом или рыбачку. Ну и червяк влезает в нее, крадет чрево, и она пухнет, пухнет и пухнет, быстрее обычного, ест за троих взрослых мужчин, ест 6 или 7 месяцев, пока кожа не начнет лопаться. А потом, обычно в безлунную ночь, жорлик прогрызает путь наружу, прямо через брюхо, и поедает мать. Ест целиком, с костями и прочим. Потом бежит к воде».
«Любопытно», — заметил Бошелен. «Но вовсе не так нелепо, как можно подумать. Паразитов много, большинство обитает в воде, и соленой, и речной. Ищут доступа в хозяина любым возможным путем».
«Жорлиги — непростые звери. Говорят, умны почти как мы. Специально заплывают в сети и сильно завертываются, чтобы их вытащили на борт. И тогда уж рвут всех рыбаков, пожирают сразу. Некоторые пользуются оружием, мечами, которые уронили за борт или бросили духом море. Но хозяин, жорлиги обитают на мелководьях, только у берегов. Никогда в открытом море. Никогда здесь».
«Имеет смысл», — промурлыкал Бошелен. «Слишком много здесь соперников, не говоря о возможности стать добычей. Что ж, мастер Риз, вы описали тварь полностью морскую, вылезающую на берег лишь при рождении, как черепахи или дхенраби, однако вполне способную учинить бесчинство в рыбацкой лодке. Отсюда могу заключить, они могут выжить без воды, если требуется. Вопрос, сколь долго?» Эмансипор пожал плечами.
«Говорят, они похожи на ящериц, длинных и способных стоять на задних лапах. Длинный жилистый хвост, 2 когтистые руки, но, говорят, особенно опасен укус. Могут сорвать голову и раздавить череп, как яйцо».
Он увял. Бошелен постепенно подавался вперед. Глаза блестели. «Весьма интересное описание».
«Не такое слово я бы употребил, хозяин».
Бошелен распрямил спину. «Нет, воображаю другое. Благодарю, мастер Риз. Надеюсь, вы пришли в чувство».
«Да, хозяин».
«Отлично. Готовьте же доспехи и побыстрее».
«Побыстрее?»
«Точно. Мы скоро окажемся на красной дороге, мастер Риз. Это ночь», — добавил он, вставая и потирая руки. «Окажется весьма восхитительной. Закончив с кольчугой, поточите меч, тот, что с красной полосой».
«Доспехи! Меч!»
Эммонс и Пор ощутил, что внутри все плавится от нарастающего ужаса, и только сейчас осознал, какая какофония царит вокруг. Стоны балок и досок, скрипы соединений и расшатавшихся гвоздей, странные похлопывания по бортам. Словно какие-то существа пролезают под килем, чтобы выползти с другой стороны. Солнечный локон пьяно накренился, и темнота охватила небо за свинцовым переплетом окошка. И где-то далеко внизу, в трюме, кто-то закричал. Бена-младшая услышала жуткий крик и сжалась в вороньем гнезде. «О да, дорогая моя дочь, накатила тьма. Много ужасных тайн есть там, где не до смеха, и будь у нас черные крылья, была бы самая пора улетать, милая. Но кому дано убежать от страхов? Руки на глазах, видишь, и в голосах звучит горькое горе, но разум имеет свои крылья. О, бойся последнего полета, в бездну, когда всякая плоть осталась позади». Странные звезды кружатся над головой. Солнечный локон качает, словно ветер дует из последних сил. Черные волны лижут борта. «Но мы в безопасности, милая, здесь, над их жалкими судьбами. Мы словно королевы, богини». Однако очередной вопль доносится из нижней тьмы, и Бена-младшая понимает, что не чувствует себя королевой и богиней, и отрезок мачты с клубком скрипучих снастей, дотянись рукой, не кажется слишком высоким для избавления от ужасов, что творятся под палубой локона. А позади Бена-старшая каркает и бормочет, а волосы ее стали дыбом и развиваются, гладя лицо дочери, словно крылья мошек.
«Кто там так орет?» — воскликнул Хек Урс, что есть силы, вытягивая вперед фонарь.
Тени плясали по трещащему трюму, грубые волглые доски потолка касались макушки. Он пялился в сумрак, бусины пота холодили кожу лба. Другие тоже проснулись, хотя и не решились отойти от ведущего в кубрик люка. Урс припомнил, ухмыльнувшись сделанной бравадой, все эти белые выпученные глаза, открытые рты, круглые и темные, словно мелкие карманы в скалах, гнездилище чаек. Трусы. Но ведь они не солдаты, верно? Никто из них. Вот и смотрят на Хека, Дыха и птичу Краб. И пусть сами они мало искусны в солдатском ремесле, нет, тут все очевидно. В них яростно верят теперь, когда дела быстро валятся в гнусную черную яму. Так что он встал, птичьи и дых прижались по бокам, держа фонарь, зная, что у двоих по бокам мечи на поясах, благослови их Худ.
«Бриф пропал», —
сказал дых губ, прекратив бесконечные мольбы. Голос был спертым, натянутым.
«Горят, пошел вниз за бочкой, или еще за чем-то?»
«Бриф? Помощник Кока?» — спросила птичья.
«Нет, помощник плотника».
«Его тоже звать Бриф?»
«Да, и есть еще помощник плетельщика по имени Бриф».
Хэк прервал глупый разговор.
«Итак, Бриф пропал».
«Помощник плотника Бриф, да».
«Он пошел прямо вниз, верно?»
«Не знаю», — сказал дых. «Да думаю, что да, если это он орал. Но мы точно не знаем, да? Может, какой-то другой Бриф орал? Как тут узнать?»
Хек повернулся, сверкнув глазами на одноухого приятеля.
«Почему бы кому-то из других Брифов орать?» «Я не говорю, что другой, Хек. Я говорю, что мы не знаем, откуда Бриф орал и Бриф ли вообще». «И почему обязательно Бриф?» — спросил Хек громко и возмущенно.
Дых и птичья переглянулись. Птичья пожала плечами.
«Ни почему, любимый».
«Если только», — сказал дых, — «все трое не пошли за одной бочкой».
«Тут даже думать нечего», — возмутилась птичья. «Какое дело помощнику плотника до бочек? Вот вопрос. Помощник Кока? Это имеет смысл. Даже плетельщик. Если ему нужно...»
«Ей!»
— вставил дых.
«Бриф, что плетет веревки, она?»
«Да!»
«Ну, я о том, что воск хранят в бочках, верно? И деготь тоже. Так что не проблема, если бриф-плетельщица пошла туда...»
«Послушали бы вы себя!»
— рявкнул Хэк.
«Какая разница, какой бриф?»
Из-за люка раздались крики. Дых фыркнул.
«Они нашли брифа!»
«Какого именно?»
«Неважно!» — завизжал Хэк.
Затем глубоко вдохнул затхлый воздух, успокаиваясь.